Привет, это футбольный клуб. Напомню, что это информационно, но при этом беллетристическая передача о футболе. Я давно этого не говорил. В этой связи возник ряд недопонимательных процессов. И вот я напоминаю. Сегодня у нас не будет рекламы. Не будет рекламы, вообразите. В этой связи в конце программы, в конце этого выпуска, я сделаю вам одно маленькое интересное предложение. У нас же многие не любят, когда идет реклама. Но сейчас я должен сказать, что моим партнером по-прежнему остается компания FonBet, которая, кстати, на прошедшей неделе показала высокий класс, подготовив и проведя вместе с Российским футбольным союзом, разумеется, финал FonBet Кубка России по футболу. Ну, в смысле антуража матч точно удался, и с этим я поздравляю всех причастных к этому лиц, включая, разумеется, игроков и победителей, и проигравших. И, разумеется, я не могу не напомнить вам, что всем новым игрокам FonBet дарят 2000 рублей свободной ставки, так называемый FreeBet. Регистрируйтесь в приложении, вводите промокод Уткин, получаете 2000 рублей и играете в свое удовольствие. До конца сезона остались еще решающие матчи Лиги наций, так что вы успеете кайфануть. Изучите подробности в закрепленном комментарии, а мы тем временем начинаем. Хочется начать с самых горячих новостей, естественно, с трансферов, но все-таки мы с вами присутствуем на неделе, где игрались финалы и доигрываются финалы сезона. Финал Лиги наций впереди, а посмотрели мы финал Лиги чемпионов и финал, собственно говоря, Кубка России. Не стану говорить, что финал Кубка России содержательно меня прям заворожил. Это был очень достойный матч с хорошей интригой, но, тем не менее, мне кажется, что футбол оставлял желать лучшего. Ну, а какая акустика в Лужниках? Как красиво оттуда можно показывать футбол? Вот сейчас обсуждается вопрос, собственно говоря, стоит ли и в дальнейшем финал Кубка России играть в Лужниках, или все-таки нет, стоит финал Кубка России путешествовать по России. Вы знаете, я думаю, что, конечно, в Лужниках нужно играть в финал. Не потому, что я москвич, и не потому, что я живу недалеко от Лужников. В конце концов, мой бывший коллега Черданцев живет еще ближе к Лужникам. Но это не важно. Так получается, что именно Лужники – самый большой стадион в России. И так получается, что там не играет ни одна команда на постоянной основе. Наверное, для Лужников это просто некрасиво и неэтично. Мне кажется, что если не считать матчи Торпедо, которая там, в конце концов, переместилась, там, в общем, начиная с финала чемпионата мира, сыграно от силы десяток матчей, и то, скорее всего, я преувеличиваю. А потом, если принять решение, чтобы Кубок России путешествовал своим финальным матчем по стране, я вас уверяю, через раз будет пытаться Саранск, потому что в Саранске вообще нечего делать со стадионом. Тем не менее, зрелище выдалось, что надо. С серии пенальти, опять-таки, честно, вот не понимаю, почему в финале нельзя сыграть дополнительное время. Но почему в Лиге наций, в полуфинале, изможденные лидеры мирового сезона, такие как Модрич, в конце концов, такие как Брозович, которые сыграли на чемпионате мира все матчи даже, понимаете, которые играли на высоком уровне почти до финала Лиги чемпионов, они оба играли, да, Модрич до полуфинала. И вот они почему-то могут играть в Лиге наций полуфинал, потому что в полуфинале все равно получается интересное дополнительное время. Было захватывающее дополнительное время в матче Хорватия-Голландия. Я, конечно, понимаю, что многие сейчас хотят меня поправить, сказать «Нидерланды». Но я, во-первых, привык. Во-вторых, мне кажется, совершенно бессмысленно выражение «летучий нидерландец», в отличие от «летучий голландец». Прямо скажем, даже нидерландский штурвал, по-моему, как-то еще вульгарнее звучит, чем если представить себе голландский штурвал. Но самое главное, болельщики продолжают на трибунах скандировать, болельщики в оранжевом «Хуп, Холланд, хуп». Это их самая главная кричалка, самая основная, уже много лет, больше 50 лет. Вот когда они начнут кричать «Хуп, Нидерланд, хуп», вот тогда я, наверное, стану говорить «Нидерланды» вместо «Голландии». А пока уж извините, простите меня, старика. Как бы то ни было, в финале было много яркого, яркие ошибки, яркие моменты, красивые голы, и в том числе вот эта самая серия пенальти, которая снова осталась за Игорем Акинфеевым. Честно говоря, мне лично было бы интереснее посмотреть на серию пенальти, в которой Акинфееву протестовал бы Матвей Сафонов. Но тренеры Краснодара решили иначе. Другой вратарь, более молодой, Станислав Акацев, в общем, всем неплохо провел финал. Но, честно говоря, мне кажется, что, особенно когда он получил удар по голове в самом конце основного времени матча, мне показалось, что Сафонов выпустить все-таки был, может быть, и стоило бы. Но я не тренер, не мне это решать, тем более, что я говорю о том, как было бы лучше, о том, как лично мне было бы интереснее. Ну, финал имеет право быть таким, какой он есть. Акинфеев, конечно, невероятно крут. Оказывается, в своей взрослой, по крайней мере, профессиональной карьере он всего лишь раз проиграл серию пенальти. А именно в четвертьфинале чемпионата мира, когда Россия играла с Хорватией. Но, вы знаете, вообще, откровенно говоря, у Акинфеева были серии пенальти в основном в России. А это означает что? Это означает, что он играет за одну из сильнейших команд России. И, в общем, на самом деле, вот если бы это было где-то еще на международном поприще, раза хотя бы больше полутора, это бы очень сильно и круто выделялось. А так, я уже сказал, что я нисколько не сомневаюсь в величии Акинфеева, но вот этот факт, учитывая, что все это происходило исключительно на внутренней арене, просто, по-моему, ничего нового существенно о нем не говорит. Поэтому всех игроков ЦСКА, естественно, с победой, тренерский штаб с победой, болельщиков, естественно, с победой, но особенно с победой Кирилла Набабкина. Ветеран гулял, как говорят, как в последний раз. За день до этого отшумел финал Лиги чемпионов. Я приношу извинения всем своим зрителям, потому что я, честно говоря, я просто случайно ввел вас в заблуждение. Я говорил, что я буду комментировать матч в приложении Фонбет. Оказывается, я неправильно понял. Я комментировал финал просто на очень большой площадке в Москве, в центре города. Вот, но это не транслировалось в приложении. Вот так уж вышло. Я исправляюсь. Вот стримы Лиги наций. Пожалуйста, на Бусти. Все, кто хочет, могут зарегистрироваться, подписаться и посмотреть, или, по крайней мере, понаблюдать. Короче говоря, про финал Лиги чемпионов. Я понимаю, что надоело вам с этой формулировкой, но финал действительно имеет право быть таким, какой он есть. И, в частности, мне не хочется предъявлять претензии к командам за скучную игру. Я думаю, что отношение к Интеру, как к команде, которая сыграла матч героический, оно очень сильно преувеличено. Интер действительно не развалился. Интер действительно очень успешно мешал играть Манчестер Сити, и Интер действительно сумел организовать последний штурм. На мой взгляд, все это легко трактуется, исходя только из игры, собственно, Сити, безусловного фаворита этой игры. Сити ведь не первый раз уже стучится вот в двери, за которой выдают Кубок чемпионов. Вот уже самое последнее. Гидрик. Казалось бы, она вот уже приоткрыта. Но, короче, в этой ситуации, мне кажется, совершенно логично, что в конце у Сити немножечко вот заиграло. И без этого было бы, наверное, очень сложно. Кроме того, Интер, безусловно, старался. Но, понимаете, ну вот неровня. Неровня. И то, что Сити не разнёс, я думаю, что на самом деле похвалы Интеру, я даже перебиваю сам себя, похвалы Интеру, а не от того, что больше вы ждали от Сити. Казалось бы, ну если вы так обыграли мадридский Реал, если вот так вот все красиво и круто, ну что же в финале-то с Интером, ну как же так, что же вы их не разделаете, как бог черепаху? Ну вот не бывает на заказ, понимаете, это матч за трофеи, тут если ты не выиграл, как бы ты красиво не играл, это вообще несущественно. Я бы вот что отметил, друзья мои. В этом матче вообще было много случайностей. И на самом деле он мог, ну, в конце концов, минимальный счет. Ну, что тут возражать-то? Он мог развернуться и в другую сторону. Ну, вот одна деталь, это, собственно, деталь такая именно билетристического свойства, на которой я хотел бы сакцентировать ваше внимание. Как Сити забил свой мяч? Его забил Родри, которого признали МВП-финала, кстати говоря. Но помните ли вы, что когда Бернарду Силва делал скидку назад под удар, он действительно примерно в эту зону планировал скинуть? Но там же был рикошет. И Родри добивал сквозь фигуры игроков, сквозь силуэты разных совершенно игроков, соперников, своих товарищей и прочее, и он почему-то в ворота попал. И вот я вспоминаю, наверняка я не могу помнить все, но вот сколько я вспоминаю важных матчей Сити, скажите, ведь часто бывает так, что Сити сидит на воротах соперника, и соперник отбивает из последних сил, в общем-то, уже концентрирует свою штрафную. Я не помню случая, чтобы Сити, добивая мяч в ворота вот этих затяжных порой штурмах, чтобы игроки Сити попадали в своих. А вот Интер, команда крутая и заслуженно дошедшая до финала, но команда, конечно же, обычная. Она не может так, понимаете? У них вылетает мяч, казалось бы, ну уже бей, не хочу, и попадает человек в Ромелу Лукаку. Я, конечно, понимаю, что в Лукаку попасть, скорее всего, проще, чем в любого другого футболиста на поле, он очень большой. Но тем не менее, но если ты не можешь пробить мимо своего, вот почему у Сити это получается, а там нет? Наверное, потому что Сити лучше готов. Наверное, потому что они лучше готовы и вот к этой тоже ситуации, потому что они часто с ней сталкиваются, а Интер, оказывается, нет. Короче, вот в этой истории я думаю, что, конечно, победа Сити была непростой, но она была победой именно Сити просто на черно-синем фоне. Вот так я об этом думаю, хотя многие из вас со мной не согласятся и припомнят мне, что я действительно недолюбливаю Интер. Но к финалу это не относилось. Таким образом, Италия проиграла все три еврокубковых финала из трех, в которые ее клубы вышли после довольно долгого перерыва. Честно, я так и думал. Но, в общем, это не прозорливость, просто мне так казалось. Скорее, это была интуиция. Я ведь не хочу сказать и не имею в виду, что итальянцы не могут побеждать. Это просто неправда. Но ведь ровно в тот же день, позже вечером, итальянцы проиграли еще один финал. Финал молодежного чемпионата мира. И вот сейчас я с вами разговариваю, я записываю этот выпуск, вот первую его часть, вечером четверга, накануне второго полуфинала Лиги наций, где будет играть сборная Италии против сборной Испании. Признаюсь, считаю здесь Италию немножечко фаворитом, но я об этом говорил в своих прогнозных роликах. Короче говоря, вот если Италия проиграет и этот пятый финал, выйдя в него по первоначалу, это будет тоже крутая ситуация. Но, понимаете, мне кажется, что это само по себе для Италии успех. Потому что, во-первых, три клуба совершенно разных амбиций. Причем действующий чемпион Италии, который в этом году всех просто разнес во внутреннем первенстве, еще и не дошел до финала, Наполи, да? То, что Италия дошла вот этими силами до трех финалов, это круто само по себе. То, что молодежная сборная Италии дошла до финала, ну, это, наверное, говорит как минимум об интересном поколении, которого вот именно как поколение в Италии не было довольно давно. Поясню на еще одном примере. В свое время, в начале 2000-х годов, был такой футболист, лидер сборной Германии, которая в тот момент была довольно бедна на таланты, был замечательный полузащитник Михаэль Баллок, безусловно, один из лучших игроков своего времени. И вот Баллок, понимаете, в итоге давались ему трофеи. Он выигрывал чемпионат Англии с Челси, но вот он проиграл в финале Лиги чемпионов, он проиграл в финале чемпионата мира со сборной Германии, как раз Бразилия сыграла. Он проиграл. Вот знаменитый случай, когда Байер Леверкузен, за который тогда выступал, собственно говоря, мог трэбл выиграть. В итоге проиграл все три финала. Проиграл в последнем туре чемпионства Баварии тогда. Я не мог понять, почему же Баллока считают неудачником? Как будто бы он прямо рождался уже вот накануне, когда команда его уже дошла до финала. Ему осталось только выйти на поле и выиграть один конкретный матч. Да нет, это были успехи Баллока. Это были выдающиеся достижения. Представляете, Баллок был лидером Веркузенского Байера, который стоял на пороге трэбла. Конечно, он бы порадовался золотой медали, но уж вот так вышло, как вышло. Так что вот в этом случае 4 уже проигранных Италии финала и, возможно, еще будущий 5-й, о котором я в конце договорю, когда простримлю, собственно говоря, полуфинале этот матч у себя на Бусте. Италия на самом деле крута, потому что это очень разные достижения. Одна из сильнейших команд чемпионата, команда, которая в прошлом году уже выиграла один Еврокубок Рома, теперь играла за старший, команда, которая вообще в прошлом году не играла нигде, Фиорентина, еще за... Ну, это совершенно разные уровни, да, и еще и молодежная команда. Ну, а национальная сборная, она вообще-то, говоря, чемпион Европы, вы не забыли. Два знаковых трансферных события случились на прошедшей неделе. Одно из них продолжает, можно сказать, проходить. Кильян Мбаппе объявил своему клубу Пари Сен-Жермен, а чуть-чуть раньше объявил журналистам, что не останется в клубе еще на один сезон. А это значит, что если сейчас его не продадут, то тогда, по окончании этого сезона, Мбаппе может уйти бесплатно. Ну, парижане, естественно, взъярились. И сообщили Мбаппе, что раз так, раз он не продлевает контракт, то они будут продавать его именно сейчас. Именно сейчас, потому что им нужны за него деньги. Они не готовы отпускать его бесплатно. Вот такой вот способ давления на свою суперзвезду. Кстати, мне просто интересно, а если Мбаппе скажет, что нет, все равно не продлю и никуда не перейдет. Интересно, что ПСЖ сможет сделать в этой связи. Ну, наверное, ничего особенного. Во вторую команду сейчас нельзя переводить так вот просто. Отстранить от игры невозможно. Ну, придется как-то терпеть. Но сам кейс очень напоминает старинный советский анекдот, когда какая-то дама очень хотела обязательно быть похороненной у Кремлевской стены. И очень этого хотела. В конце концов, ее муж добился для нее это право. Но был один нюанс. Ложиться нужно было буквально на днях. Посмотрим, как будет развиваться ситуация с Мбаппе, тем более, что на него сейчас, по-моему, не один большой клуб, который способен заплатить за него какую-то реально высокую трансферную стоимость, которую парижане хотят. Мне кажется, такого клуба сейчас сильно заинтересованного Мбаппе, ну, просто нет. Потому что Реал свой главный трансфер уже сделал, и это трансфер Джуд Беллингем. Беллингем, кстати, станут ли его называть в России герцог Беллингем? В общем-то, очень созвучно и красиво. Короче, Беллингем уже был презентован как футболист мадридского Реала, он уже выбрал себе номер, номер 5, ну, толк знает человек, по пятым номерам в Реале играл Зидан. Короче говоря, Беллингем стал самым дорогим английским футболистом, который когда-либо был куплен за деньги. Рекорд Джека Грилиша. Также он что-то красиво праздновал свою победу в Кубке чемпионов. Черт возьми, мне даже стало завидно немножечко. Короче говоря, побит рекорд Грилиша, теперь вот Беллингем самый дорогой. А Беллингема, как вы знаете, хотел еще и Ливерпуль. А у Ливерпуля-то болельщики очень ревнивые, публика такая своеобразная. Как говорится, большой город, но провинция. Короче говоря, болельщики Ливерпуля, ну как это так, тебя хотел Ливерпуль? Какой к хренам, Реал, ты что, Беллингем? Ну, вот так уж вышло. Что-то кажется, эта фраза у меня сегодня становится каким-то словом-паразитом. Как бы то ни было, Ливерпуль с радостью объявил, что ах так, а мы купили Мака Алистера. Пишется раздельно, поэтому я говорю Мака Алистера. Ну хорошо, Мака Алистера. Чемпионы мира в составе сборной Аргентины. И всего лишь навсего за 35 миллионов фунтов. Да это просто кража, сказал по этому поводу великий телевизионный эксперт, я здесь не иронизирую, Джейми Каррагер. Ну, друзья мои, ну да, действительно, Беллингему 19 лет, Мака Алистеру 24. Беллингем считается мировым суперталантом, ну, с тех пор, как он, собственно говоря, перешел в Дортмундскую Боруссию. А Мак Алистер, у которого гигантское количество добродетелей, тем не менее, первый сезон отыграл на таком высоком уровне и, кстати говоря, еще и без Еврокубков. Так спрашивается, а кто же из них должен стоить больше 100 миллионов, а кто из них должен стоить 35? Это же просто логично. Ну, так вот это стоит. Чем здесь гордиться-то? Ну, получили вы хорошего игрока. Ну, сравнение, извините, это никак не выдерживает. Разумеется. Разумеется, ни один яркий талант, не один яркий талант в итоге иногда не оправдывал ожидания от того, что вот за него заплатили такие огромные деньги. Да что там вспоминать, только что из Реала ушел Лазар, который пришел уже игроком с гарантированным качеством, а в итоге он не сыграл за Реал, в общем, и половины того количества матчей, в которых на него рассчитывали, приобретая Эден. Кто знает, может, и Беллингем скурвится, но тем не менее, вот сейчас это Беллингем мировой талант, им интересуется суперклуб. А Мак Алистер – прекрасная рабочая лошадка, Ливерпулю очень пригодится, но это не делает его, извините, более интересным трансфером, даже с учетом стоимости. Это, ребята, извините, это что вам осталось? Вот вы хотели познакомиться с актрисой местной филармонии, а в итоге довольствовались кассиршей из местного магазина. Возможно, вы будете с ней счастливы, но это не одно и то же. Главное грустное событие недели. Ушел из жизни Сильвио Берлускони, создатель Милана, каким мы его с вами знаем. История Милана, разумеется, была и до Сильвио Берлускони. Мало того, Кубком чемпионов Милан владел. И управлял культовый тренер Неррио Рокко. Но, тем не менее, конечно же, то, что мы с вами, наше поколение, знает о Милане, это то, во что клуб превратился вот после того харизматического, визионерского, как принято говорить о Сильвио, толчка, который ему придал вот эта вот инерция, которую придал ему Берлускони. Берлускони прожил большую и яркую жизнь. В общем-то, он ушел на 87-м году жизни. Разумеется, все равно очень жалко. Ну, пожил вот человек, да. Еще и успел команду города, с которым он сроднился, команду Монце, вывел впервые в истории в серию А и даже оставил ее, уходя из жизни, в общем, не в нижней части турнирной таблицы. Практически посередине Монце закончил сезон, если я ничего не путаю, 11-й. Ловите меня на себя сколько угодно. Да, 11-е место – это уже нижняя часть таблицы. Но вы знаете, 11 – это футбольное число, значит, ты в основном составе. Что сказать, человек, конечно, был ярчайший, безусловно, неоднозначный. Как любой итальянский политик, он был неоднократно судим, в основном, правда, бывал оправдан за самые разные ситуации, начиная от манипуляций на выборах, продолжая самыми разнообразными денежными манипуляциями и заканчивая сексуальными скандалами, до которых он тоже, в общем-то, был горазд. Любил он женский пол, очень любил. Но, в частности, это же, правда, незабываемая фраза, когда он сказал, что в случае, если Монце добьется какого-то успеха, по-моему, это касалось выхода в серию А, то он пригонит для футболистов автобус со шлюхами. Там всего антуража я не помню, и если я не путаю ничего, то, по-моему, видео с этой фразой не существует. Это просто пересказ. Наверняка Сильвио говорил что-то подобное своим футболистам. Наверняка это, в общем-то, безнравственно вот в этом смысле, потому что, ну, по крайней мере, самый известный футболист, который прославился видео на этом поприще, который наверняка ожидает большое будущее на OnlyFans, он все-таки так и не поиграл за Монцу. Но ведь мимо этой фразы, была она сказана или нет, так никто и не смог пройти мимо. Вот, собственно говоря, вот все обратили внимание на Монцу. Ну, гений. Гений маркетинга, гений всего чего угодно. Знаете, я с ним однажды виделся. Ну, разумеется, я просто, вот, что называется, он просто проходил мимо. Я был на базе в Миланелло, тогда вдруг он начал играть за Милан Андрея Шевченко, вот, и где-то я там стою в компании с футболистами, мы что-то снимали там с оператором, как сейчас помню, Сергеем Соловьевым, одним из основных тогда операторов на НТВ+. Какие были времена, черт возьми? И я был молод. Короче говоря, Берлускони, который был человек, который просто питался вниманием окружающих, ну, как многие из нас, предположим. Да? Он просто не мог пройти мимо и поздоровался со всеми. Вот там человек 5, поздоровался со всеми, и в том числе со мной. Посмотрел на меня. Я тогда был такого же роста, но гораздо стройнее. Сказал, что сказал по-итальянски. Я переспросил, ему сказали, он сказал, какой ты здоровый, интересно, какой у тебя член. Ну, поскольку итальянского я не знал, то я ничего и не ответил. И Сильвио Берлускони так ушел из жизни без этого сокровенного знания. Иногда вы спрашиваете у меня в комментах советы, что почитать, что посмотреть. Приятно, что вы обо мне так думаете, что я готов дать такой совет. Но это трудно сделать, когда не знаешь человека, который спрашивает. А в данном случае, в связи с этим событием, все знают фильм блистательного, возможно, лучшего сейчас итальянского режиссера Паоло Сорентино «Рука Бога», где он описывает свою любовь к Наполи, любовь к Марадоне, в частности. Ну, вы знаете, что это за фильм, безусловно. Гораздо меньшей популярностью среди, по крайней мере, футбольных болельщиков пользуется не менее знаменитый в мире фильм, который Паоло Сорентино снял, в сущности, о Сильвио Берлускони. Он там не называется прямо, но речь идет именно о нем. Кстати, в этом фильме вы познакомитесь с творчеством совершенно выдающегося актера Тони Сервилло, который играет там сразу две главные роли. Короче говоря, этот фильм называется «Лоро», и я просто очень рекомендую вам посмотреть его, если вам любопытно взглянуть на Сильвио Берлускони глазами великого режиссера, да еще к тому же и итальянца. Это псевдофинал нашего выпуска. Я, как уже сказал вам, в четверг перед полуфиналом Лиги наций записываю этот выпуск, и после окончания второго полуфинального матча я посвящу еще 3-4 минуты этим самым полуфиналам. А в конце обращусь к вам с предложением, которое проанонсировал в самом начале этого выпуска. И вот теперь в режиме послематчевой реплики несколько слов о Лиге наций. Ну, в целом, о турнире я уже немножечко написал у себя в Телеграм-канале, на который я снова приглашаю вас подписаться. Лишним не будет, правда же? Вот. А что касается, собственно, мнения, к турниру Лига наций люди относятся неоднозначно. Но мне он дико нравится. Хотя бы потому, что сильные сборные стали регулярнее играть друг с другом. И это круто. Вот представляете себе, я знаю, что многие зрители, которые нас сейчас смотрят, в общем, были еще в несознательном возрасте в 2002 году, но вы можете себе представить, что сборные Бразилии и Германии, без одной из которых вообще крайне редко обходился финал чемпионата мира в истории, вот все, которые были до этого времени, до 2002 года. В 2002 году Бразилия и Германия впервые сыграли друг с другом на чемпионате мира, то есть в большом матче на уровне сборных, прямо сразу в финале, но тем не менее. А вот Лига наций дает такую возможность почаще смотреть на игры национальных сборных. Да, в этих матчах больше много спонтанного, и вот во втором полуфинале, как и в первом, в общем, практически все голы были забиты после более-менее грубых ошибок. Ну, у Италии больше очевидно, потому что там просто сначала привез гол Бонуччи, вот, а потом, ну, крайне неудачно расположились защитники все-таки, да, хотя в этом была доля везения для испанцев. Ну, а пенальти – неоспоримая, конечно, вещь, ну, опять-таки, доля случайности в этом была, наверное, да. А в матче Хорватия-Голландия вообще, по-моему, все голы забиты после довольно грубых ошибок, включая последний, вот, собственно, победный гол, который забил Петкович прямым ударом издали, где ему просто в тупую, как дитя, проиграл борьбу Франки де Йонг. И уже никто не мог помешать Петковичу. Там попасть еще надо было, но тем не менее. Зато мы видим больше проявлений индивидуального мастерства. Мы видим массу красивых комбинаций. Страсти совершенно неподдельные. Обратите внимание, Модрич говорил после своего полуфинала, что ему бы очень хотелось, чтобы сборная Хорватии наконец-то выиграла титул. Это говорит Модрич. Это говорит Модрич, который, в общем, выиграл практически все, кроме титула со сборной. И вот ему... После испанских чемпионств, после финала чемпионата мира, после Лиги чемпионов, ему хочется завоевать титул, настоящий титул, не медаль, не просто медаль, а титул для Хорватии. Так что, по-моему, это прекрасная неделя и хорошее завершение европейского сезона. Нечего жаловаться на то, что перегружают нагрузками бедных лидеров, которым уже немало лет. Они, по-моему, перегружаются с огромным удовольствием и наслаждением. В матче Италия-Испания, признаться, я видел фаворитами с небольшим зазором, но все же фаворитами видел итальянцев. Мне казалось, что после первых игр испанцев с новым тренером Делла Фуэнте, мне показалось, что в этой игре много спонтанного, а сама игра несколько архаична. Но сегодня Испания сыграла довольно плотно, опять новое сочетание в центре обороны. Лапорт мало играл за Манчестер-Сити, Ленорман, защитник из Реала Сосьедада, бретонец этнический, да, он вообще, собственно, по-моему, дебютировал в официальной игре за испанцев. Короче говоря, это было достаточно зажигательно. И первый матч, и второй имели голы в основное время матча в последние вот буквально минуты этой самой игры. Ну, голландцы вообще сравняли счет с хорватами последним игровым действием, по-моему, в своей игре. И потом было дополнительное время. А испанцы вырвали победу. Тем интереснее будет игра Хорватия-Испания. Я тоже буду стримить ее на Бусти. И сейчас вот вы видите благодарность нашим подписчикам на Бусти, которые платят за просмотр в режиме болельщиков футбольного клуба. Ну а теперь, собственно говоря, предложение, которое я анонсировал в начале выпуска. Ну, наверное, сегодняшний выпуск, кроме тех, кому не нравится, что я делаю короткие паузы, когда мы снимаем на одну камеру, хотел бы обратить внимание, что я делаю все с одного дубля, без написанного текста. Так вот, короче говоря, я предлагаю вам сыграть в игру. У нас сегодня получился довольно длинный выпуск. Много было событий. Мало того, что были финалы везде, да, еще и ушел из жизни Берлускони, еще и трансферные страсти кипят, но тем не менее. И это был футбольный клуб без рекламы. Если не считать партнерской рекламы, которая бывает всегда, то есть без нее вообще просто нельзя. Часто люди, которых раздражают рекламные вставки, а вернее сказать, ну, как вы знаете, как, я вытеснил слово из головы, как это называется в интернете, да, в Ютубе, часто люди говорят, вот сколько рекламы и сколько футбольному клубу, как будто бы ограниченное время выпуска, и вот внутрь него напихивается реклама. Да нет, сколько я могу сказать, столько я и говорю. Плюс к этому иногда бывает реклама, которая позволяет нам выживать. И вот люди, вы, не все, но многие, говорят, Вась, Василий Вячеславович, ну нахрен эту рекламу. Ты просто скажи, вот донаты туда-то, извините за стихи, и мы прекрасно будем смотреть без рекламы. Вот тот самый случай. Давайте попробуем. Ведь на Бусти за подписку платить не обязательно. Это просто способ получить донат. Вот те, кто не любит рекламу и кто пихает мне за нее все время. Ну, мало того, что я считаю, что это ханжество. Вот, я вам предлагаю. В моем аккаунте Boosty попробуйте сделать, сколько вы хотите, чтобы не было рекламы. А я посмотрю, что из этого выйдет. Один раз будет непоказательным, но тем не менее. Принимаете вызов? Принимаете вы или не принимаете, другого выхода у вас нет. На этом я, пожалуй, сегодня займусь тем, что я умею делать лучше всего. Я, пожалуй, закруглюсь. А в завершении сегодняшнего выпуска я хочу сказать, что мой давний друг Дмитрий Федоров принял очередное резкое изменение своей жизни и с поста руководителя КХЛ ТВ ушел работать хоккейным тренером, для чего у него есть специальное образование. Вторым тренером Нижегородскую Чайку команду ВХЛ. Это имеет отношение к футболу, но имеет отношение к моему старому товарищу и другу, с которым, собственно говоря, мы вместе придумали футбольный клуб, каким вы его запомнили в самом, так сказать, первозданном виде. Я хочу пожелать ему удачи. Мне никогда не хватало решимости, чтобы резко менять свою жизнь. Может быть, я недостаточно критичен по отношению к себе, а может быть, я просто ленив. Но меня вот устраивает то, что у меня есть. Я стараюсь совершенствоваться в этом направлении. А Дима идет резкими зигзагами и тоже продвигается вперед. Я желаю удачи ему и всем, кто рискнет что-то серьезное изменить в своей жизни. Пока. Thank you.